«Это буду делать я», — кончила Диана сердечно. «Непременно. И на могилу Мэтью тоже».
«О, спасибо. Я как раз хотела попросить тебя об этом. И на могилу Эстер Грей. Пожалуйста, не забудь о ней. Знаешь, я столько думала и мечтала об Эстер Грей, что она стала для меня необычайно реальной. Я часто думаю о ней там, в ее маленьком саду, в этом прохладном, неподвижном зеленом уголке. И я вообразила, что если бы я смогла прокрасться туда когда-нибудь весенним вечером, в волшебный час между светом и тьмой, и бесшумно подняться на поросший буками холм, я нашла бы сад таким, каким он был прежде. А за садом, полным аромата июньских лилий и роз, был бы маленький домик, увитый плющом, и Эстер Грей гуляла бы там, прекрасная, с кротким и нежным взглядом, приподнимая кончиками пальцев подбородки милых лилий и нашептывая секреты розам, а ветер перебирал бы ее мягкие темные волосы. И я пошла бы ей навстречу, о, совсем не слышно, и протянула бы руки и сказала бы ей: «О, Эстер Грей, не позволишь ли ты стать твоей подругой, потому что я тоже люблю розы?» И мы сели бы рядом на старую скамью, немного поговорили и немного помечтали, или просто прекрасно помолчали бы вдвоем. А потом взошла бы луна, и я оглянулась бы вокруг, и уже не было бы ни Эстер Грей, ни маленького домика, увитого плющом, ни роз. Только старый заброшенный сад с рассыпанными в травах звездочками июньских лилий. И ветер, вздыхающий, о, как печально, в вишневых деревьях. И я не знала бы, было бы все это на самом деле, или я это только вообразила. Диана передвинулась и оперлась спиной об изголовье кровати. «Когда ваша подруга в сумерке говорит такие вещи, лучше твердо знать, что у вас за спиной». «Боюсь, что общество содействия развитию Аванлеи придет в упадок, когда вы с Гилбертом уедете», — сказала она печально. «Об этом не может быть и речи», — заявила Аня, бодро возвращаясь из страны грез к практическим делам реальной жизни. «Наше общество уже упрочилось, особенно с тех пор, как люди старшего поколения стали относиться к нему с таким энтузиазмом. Посмотри, как они взялись в это лето за свои лужайки и газоны. А я и в Редмонде буду искать полезные идеи. Напишу доклад и пришлю сюда следующей зимой. Не смотри на вещи так мрачно, Диана, и не завидуй моему недолгому часу радости и ликования. Потом, когда мне придется уезжать, в душе у меня будет что угодно, но только не радость». «Хорошо тебе. Ты едешь в университет, будешь там весело проводить время, заведешь кучу интересных друзей». «Да, я надеюсь, что найду новых друзей», — сказала Аня задумчиво. «Возможность найти новых друзей и делает жизнь такой пленительной. Но сколько бы новых друзей у меня ни появилось, они никогда не будут так дороги мне, как старые друзья. Особенно одна девушка с черными глазами и ямочками на щеках. Можешь ты угадать, кто она, Диана?» «Но там, в Редмонде, будет так много умных девушек», — вздохнула Диана. «Я всего лишь глупая деревенская девушка, которая иногда говорит нынче, но, пожалуй, лучше об этом не думать». «Ах, конечно, эти последние 2 года были слишком хороши, чтобы так шло и дальше. Но все же я знаю кого-то, кто рад, что ты едешь в Редмонд. Аня, я хочу задать тебе вопрос, серьезный вопрос. Не сердись и ответь тоже серьезно. Тебе нравится Гилберт?» «Как друг очень. Но ни капельки в том смысле, который ты вкладываешь в свои слова», — сказала Аня твердо. Ей казалось, что она говорит искренне. Диана вздохнула. Почему-то ей хотелось, чтобы Аня ответила по-другому. «Ты вообще не собираешься выходить замуж, Аня?» «Может быть, и выйду когда-нибудь, когда встречу того самого единственного», — мечтательно сказала Аня, улыбаясь и подняв лицо навстречу лунному сиянию. «Но как ты узнаешь, что встретила его?» — настаивала Диана. «Узнаю. Сердце мне скажет. Ты же знаешь, каков мой идеал, Диана». «Но человеческие идеалы порой меняются.
мой не изменится. И я не смогла бы полюбить человека, который ему не соответствует.
А что, если ты никогда его не встретишь?
Тогда умру старой девой, — прозвучал бодрый ответ. И, смею думать, это отнюдь не самая тяжкая смерть.
О, я полагаю, умереть старой девой довольно легко. А вот жить старой девой я бы не хотела, — сказала Диана без всякого намерения пошутить.
Хотя я ничего не имею против того, чтобы стать такой старой девой, как мисс Лаванда. Но мне такой не стать. В 45 я буду ужасно толстой. А если и может быть что-то романтичное в худенькой старой деве, то в толстой ничего. А ты знаешь, что Нельсон Аткинс 3 недели назад сделал предложение Руби Джиллис?
Руби мне об этом подробно рассказала. Она говорит, что не имела ни малейшего намерения выходить за него, потому что его будущей жене придется жить с его родителями. Но его предложение было таким поэтичным и романтичным, что буквально пленило ее. Однако она не хотела принимать решение в торопях и попросила дать ей неделю подумать. А 2 дня спустя она была на собрании кружка шитья, которое проходило в доме его родителей. И там, в гостиной, на столе лежала книжка «Полный курс этикета». Руби говорит, что просто не в состоянии описать своих чувств, когда в разделе, озаглавленном «Рекомендации желающим вступить в брак», нашла то самое предложение, которое сделал ей Нельсон, слово в слово. Она пошла домой и написала ему совершенно уничтожающий отказ. Она говорит, что с тех пор его родители не спускают с него глаз из страха, как бы он не утопился. Но, по мнению Руби, их опасения напрасны, потому что в разделе «Рекомендации желающим вступить в брак» ясно сказано, как должен себя вести отвергнутый поклонник, и там нет ни слова о том, чтобы топиться. А еще она сказала, что Уилбер Блэр буквально сохнет по ней, но она совершенно ничего не может с этим поделать. У Ани вырвался жест нетерпения и досады. «Мне неприятно об этом говорить. Это похоже на измену, но, знаешь, мне теперь не нравится Руби. Я любила ее, когда мы вместе ходили в школу и когда учились в семинарии. Хотя, конечно, не так, как тебя или Джейн. Но в этот последний год в Кармоди она кажется мне другой. Такой,
я знаю, — кивнула Диана, — это у Джиллисов в роду, тут уж ничего не поделаешь. Миссис Линд говорит, что если когда-нибудь хоть одна из девушек в семье Джиллисов думала о чем-то, кроме поклонников, то это никак не отражалось ни в ее поведении, ни в разговоре. Руби говорит только о мальчиках, какие комплименты они ей делают, как они сходят по ней с ума в Кармоди. И странное дело, но они действительно сходят. Диана признала это с некоторой досадой. Вчера вечером видела ее в магазине мистера Блэра. Она шепнула мне, что на днях покорила еще одного. Я не стала спрашивать, кто он, так как видела, что она до смерти хочет, чтобы ее спросили. Руби всегда мечтала о победах. Помнишь, как в детстве она говорила, что собирается, когда вырастет, иметь десятки поклонников, и как можно веселее провести время, прежде чем выйдет замуж. Она совсем не такая, как Джейн, правда? Джейн — рассудительная, благовоспитанная, милая девушка.
Джейн — настоящая жемчужина, — согласилась Аня. Но, — добавила она, чуть склоняясь вперед, чтобы нежно погладить пухлую с ямочками руку, лежащую на подушке, все-таки нет никого, равного моей Диане. Помнишь тот вечер, когда мы впервые встретились в твоем саду и поклялись в вечной дружбе? Мы сдержали клятву. Никогда между нами не было ни ссор, ни даже холодности. Мне никогда не забыть, какая дрожь пронзила меня в тот день и час, когда ты сказала, что любишь меня. Мое детское сердце жаждало любви и привязанности, и я только сейчас начинаю понимать, как сильна была эта жажда. Никто не любил меня и не желал беспокоиться обо мне. Я была бы несчастна, если бы не эта странная жизнь-мечта, в которой я воображала и любовь, и дружбу. Но когда я приехала в зеленые мезонины, все изменилось, и здесь я встретила тебя. Ты не знаешь, Диана, что значила для меня твоя дружба. И сейчас я хочу поблагодарить тебя, дорогая, за теплую, искреннюю любовь, которую ты всегда дарила мне. И всегда, всегда я буду любить тебя, — всхлипывала Диана. Я никогда не буду никого любить, никакую девушку, так, как я люблю тебя. А если я когда-нибудь выйду замуж, и у меня будет своя девочка, назову ее Аней.